Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. У нас сегодня очень честная, правдивая беседа о проблеме лжи.
Да, так и надо.
Отец Макарий, вот есть проблема, я думаю, достаточно у большого количества людей, и не только у бухгалтеров. Есть разные виды работ, которые ставят человека в ситуацию так называемой корпоративной этики. То есть человек попадает в компанию, в редакцию, в какое-то место, где он работает, где принято определенные вещи говорить, а определенные вещи не говорить, или говорить там в какой-то определенной форме. Он может внутренне, как человек, как христианин, быть с этим не согласен.
Да.
Но у него проблема становится такая: либо он уходит с этой работы, и ему нечем кормить семью, либо он остается на этой работе, но все время вынужден поступаться своей вот правдивостью.
Тут, может быть, надо говорить не о правдивости, а не о нравственных нормах. Я вот сейчас сижу за столом, как бы скатерть синего цвета. Если бы пришла какая-то моя близкая родственница или человек, который я очень уважаю, люблю, и скажет: это белое. Я скажу: нет, это синее. Она скажет: нет, белое. Я подумаю, поговорю, скажу: знаешь, ну, может быть, если я кажется, что она белая, ну, может, в самом деле здесь есть что-то беловатое. Что-нибудь так вот я отвечу. И вряд ли вы меня после этого обвините в том, что я лжец. Правильно? Поскольку, ну, она женщина не права. Почему женщина, я не знаю. Так уж я, поскольку я мужчина, такие коллизии часто бывают между членами семьи, мужьями и женами. Когда надо спокойно, без нервов, уступить и согласиться. Если же здесь речь идет о, мы говорили с вами, нарушении закона или нарушении нравственного закона, к чему цвет скатерти не относится ни к тому, ни к другому, ну, тогда надо дважды подумать, а на третий, так сказать, принять какие-то решения.
Вот вы эти слова произнесли: спокойно, согласиться, смириться и так далее. Я вот как раз-таки к слову «спокойно» хотел бы обратиться, потому что не получается ли так, что, в общем-то, именно по линии не того, что сказано, а того, как сказано, часто проблема существует. Вот я много раз обращал внимание, что когда в каких-то беседах, даже в программах, где вот пытаются христиане обсуждать правда-неправда, ложь-не-ложь, как поступать, возникает такого рода вот аргументация, что я же не могу быть нечестным. Я же должен человеку честно сказать вот так-то там. Ты там не прав. Или там это так-то. Вот. И я понимаю, что подсознательно, как-то по умолчанию, мы подразумеваем, что сказать честно – это сказать грубо и хлестко так. Ты подлец. Оно ведь, наверное, правду даже обличительную или неприятную, чтобы не соврать, можно сказать и совсем иначе.
Ну, вы, конечно, правы на 100%. Можно было бы и больше, чем на 100%, если бы такая возможность была. Ну, разумеется, вы правы. Бывает такая, как сказать, есть такое искусство, как искусство ответа уклончивого, ответа дипломатичного, ответа балансированного. И в семейной обстановке отношений, в обстановке личных, межличных отношений, не в процессе показаний перед судьей, а именно, или там, не знаю, исповедание веры, а в разговоре с близкими, как правило, близкими или не чужими людьми, да и с чужими тоже, в конце концов. Ни в коем случае вы говорите вот первоначальный тезис: я должен сказать правду. А почему ты должен? По какой причине ты должен? И ты будешь должен, если твое высказывание, допустим, неправильное, послужит какому-то греху, какому-то вреду. Если меня скажут: ну, ты Бога-то веришь? Мне будет неудобно говорить, я скажу: не верю, например, так. Будет отвратительная ложь для кого угодно, для священника, для любого верующего человека. Но если меня спросят, будет ли сегодня дождь, и я слышал прогноз погоды, что дождя не будет, а скажу: знаешь, может быть, ты лучше зонтик возьми. Ну, Что ж тут?
Ну, вы знаете, есть же другой аспект той же ситуации, той же аргументации, когда, ну, как правило, это касается каких-то общественных явлений, что вот если я сейчас промолчу, не возвышу голос или как-то не, вот, не назову зло злом в том ключе, как я понимаю, что такое зло, то я согрешу, потому что зло нужно обличать. Получается, я буду лгать, если я буду молчать.
Надо думать. Здесь вот такое, действительно, мы подошли к такому некоему острию, когда решение принимается индивидуально, как говорят военные, по обстановке. Эту обстановку надо оценить и ситуацию определить, что будет, какие последствия будут от того или иного образа моего, моих действий, моего поведения. И можно тут моделировать разные ситуации, у нас, как это сказать, воображение всех работает, но достаточно ясно, что ситуаций может быть много, и сплошь и рядом бывает и от такого, и от другого поведения вред явный, а от какого больше, от какого, так сказать, как это взвесить на весах и какое решение принять, будет зависеть от вашего личного опыта, жизненного опыта, ваших знаний, знаний людей, ну, знания себя, как это сказать. Вы правильно тут сказали, что если вас кто-то заведет, а такое бывает, некоторые жалуются, вот меня завели, ну что делать, меня возбудили, меня там спровоцировали, перекладывают вину на, за какое-то хамство или грубость, или, там, не знаю, бестактность, которую человек в результате высказал, будучи уверен, что он говорит правду, что он молодец, что он как раз защищает добро. Вот. Это все решается индивидуально по месту. Как говорят плотники, шей гвоздем по месту. Что это значит, гвоздем по месту? Значит, у них нету заранее проекта этого там стола или стула или моста, который они хотят построить. Они приходят, вот у них доски лежат, вот гвозди, гвозди, и давай строй, шей гвоздем по месту.
У Достоевского есть такая фраза: главное, самому себе не лгите. Вот тут вопрос, правдивость по отношению к людям, мы как-то ее можем разложить по полочкам, а вот насколько мы лжем и не лжем сами себе. Мы готовимся...
По-моему, сказали Фёдору Павловичу Карамазову, по-моему, было адресовано. А уж к более крупному мерзавцу вообще трудности вспомнить. Ну-ну-ну, да.
Вот. Я просто знаю, что очень сложно, когда готовишься к исповеди, абсолютно все увидеть трезвым глазом изнутри себя.
Да.
Потому что себя, в общем-то, как-то и жалко, и хочется себе, в общем, где-то подстелить соломки и как-то да. найти другую форму, как назвать. Вот даже если ты считаешь, что это грех, все равно ты как-то вот хочешь так сформулировать помягче внутри себя.
Верно.
Насколько это опасно?
Ну, опасность, как мы с вами понимаем, она прорастает отовсюду, как сорняки на грядке. Но иногда начинают полоть эти сорняки на грядке, выпалывают всю редиску, и морковку, и все остальное тоже. Это не надо делать. И хорошо сказали вы как раз, на исповеди. Значит, это почему священник-то, я на исповеди читаю обращение такое, я же только свидетель есть. Свидетель, не столько свидетель, сколько помощник, ассистент в исповеди кающихся людей. Священнику принадлежит задача помочь, подсказать, поднаправить, подправить человека к его разумному какому-то ходу дальнейших слов. Иногда, достаточно редко бывает, что на исповеди человек виляет как-то, укрывает свой грех явный. Ну, случаются такие вещи, но просто по арифметике это редко. Бывает чаще бывает наоборот, пытается себя как-то очернить. Вот, я лжец, я пришел на исповедь, приходишь, я согрешил ложью. Говорю, что вы солгали? Ну, вот один из тех примеров, что мы с вами приводили. Бабушка мне сказала, что там, не знаю, там, у ней там надо что-то с ней сделать. Я сказал, что уже сделал, а на самом деле я еще не сделал. Но сделаю завтра, там, допустим, потому что каким-то причинам. И вот я теперь лжец. Почему же? Утешили бабушку, сделайте его свое дело, никого не зацепили, все, так сказать, все в порядке. Ну, вот то, о чем мы с вами беседовали.
Но пока что мы разбираем в основном такие вполне житейские ситуации. Но я тут, когда готовилась к этой передаче, наткнулась на цитату святителя Николая Сербского. И там, ну, то, что называется, уже идет разговор по гамбургскому счету. Угу. Звучит это так: ложные мысли, ложные слова, ложные чувства, ложные желания. Вот совокупность лжи, ведущая нас к небытию, иллюзиям и богоотречению.
Да.
Вот о чем тут речь?
Я бы сказал, что здесь речь идет о установке человеческой воли, не о принятии каких-то конкретно практических решений в тех или иных жизненных ситуациях, начиная от мелочей, там, спор с бабушкой, кончая, быть может, даже какими-то принципиальными спорами, где-то с какими-то идейными оппонентами. А не об этом речь идет. Речь идет об искажении самого направления человеческой воли, человеческой личности. Ну да, да, такое бывает. Это греховный путь, путь в погибель. Святитель Николай Велимирович был человек очень, как мы знаем, разумный, трезвомыслящий, очень много прошедший, и сидел в гитлеровском концлагере, и в советском, югославском, тоже, так сказать, был подвержен там гонениям. Кстати, уехал, не знаю, сам уехал, его выгнали, он в результате, он скончался в Соединенных Штатах, человек, который прошел через огонь, воду, медные трубы. Он это видел, не знает, знал это не понаслышке, такие жизненные коллизии, столкновения, скорби, через которые проходит человек. Что тут сделать? Ну, понимаете, мы стараемся с вами быть друг с другом на одной волне. Мы стараемся увеличивать взаимопонимание друг с другом. Мы с вами, с нашими слушателями добиваемся того, стараемся, чтобы нас поняли, чтобы нас услышали. Но мы прекрасно понимаем в то же время, что одинаковых-то людей нет. И что даже если два человека поют в унисон в одном и том же хоре, это не значит, что они, их души поют в унисон, что их думы, их сознание, их направление, их воли совершенно одинаково. Разумеется, нет. Я бы так вам сказал, дорогие друзья, аналогию, так сказать, тоже хороша здесь. Аналогия между компасом и человеческой волей. Компас, или, как моряки говорят, компас – это устройство, которое позволяет моряку или туристу, пешеходу обнаружить, найти направление движения. Так вот, все компасы так или иначе подвержены чему? Девиации, уклонению. Ни один компас точно не показывает на север или даже потому, в том, ну, с точностью до девиации, не указывает туда, куда он бы должен был указывать. Всегда есть какое-то уклонение. И о чем говорит святитель Николай? Смотри, как бы твое это уклонение не привело к тому, чтобы ты не оказался, если ты моряк, то на рифах, а если ты турист, то ты не оказался бы в болоте. А можешь оказаться в болоте, если твой компас, врет. Когда мы говорим, компас врет сколько угодно, но часы могут врать, и компас может врать. Вот это хорошая словесная аналогия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И романах Макарий Маркиш, клирик Иванова Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, то есть, получается, что если компас может ошибаться, на него действуют какие-то разные силы, барометр может ошибаться, тогда какие-то приборы ошибаются, потому что подвержены искажениям. Значит, ну, есть же путь исправлять компас.
Да, да, устранение девиации, совершенно верно, совершенно верно. Моряки, это красоты.
А что это в духовной жизни?
А? И это, а это есть наше покаяние. Человек женился, у него хорошая жена, он все прекрасно с нею, имеет супружескую жизнь, жена беременна, родился ребеночек, происходит некоторое охлаждение, и тут бац, и что-то его колет в сердце. Или даже скорее кто-то. И он начинает себе врать. Что он начинает врать? Сначала просто, что, ну, мне-то с этой женщиной приятно, интересно. Потом начинает дальше все врать. Ну, у меня это любовь. Любовь – это сильно, любовь нельзя пренебрегать любовью. И Да, потом начинает дальше врач. У меня жена такая гадкая, противная. Сами понимаете, на что я намекаю. Так, так вот, ему бы надо эту девиацию своего компаса на ближайшей же исповеди перед священником, когда он выскажет вот к вашему разговору о лжи на исповеди или уклонении. И тут священник будет вести себя противоположным образом. Он его тряханет очень сильно. Скажет, вообще, о чем ты говоришь? Вы или ты, в зависимости от отношения возраста, о чем вы говорите? О чем вы думаете? Вы муж или вы не муж? Что вы говорите, что вы странные такие вещи произносите? Давайте-ка исправляйтесь быстренько, чтобы духа этого не было, этого злого, духа лжи, духа обмана, духа, в данном случае, супружеской измены и разрушения брака.
Мне памятен один разговор на схожую тему с человеком, он тогда еще не был священником, сейчас он уже священник. Мне просто интересно, вот как вы к такому, к самой формулировке отнесетесь. Тоже шла речь вот о том, в какой ситуации можно врать, в какой ситуации нельзя врать. Ну, опять же, в том контексте, о котором мы говорим, когда допустимо сказать что-то, что не соответствует действительности, но ради какой-то цели, ради того, чтобы человека не обидеть и так далее и тому подобное. И вот, и все это происходит на фоне некого такого ощущения христианина, что любая ложь, даже если она из каких-то благих побуждений, все равно грех. И вот что делать? Что делать? Вот передо мной человек, и я могу сказать правду, и она будет ему неприятна. Вот, могу соврать, и это будет ложь. И вот долго думал человек, которому вопрос задали, что делать, долго думал, и потом как-то родил мысль, которая мне очень запомнилась. Он сказал, вы знаете, если у вас пока недостаточно святости, чтобы сказать правду и не обидеть, то лучше соврите. Что вы об этом думаете?
Категория святости выступает. Она...
Именно поэтому я вопрос задаю, потому что, когда вы говорите о воле человека, мы понимаем, что, в принципе, вот хорошо было бы, если бы воля каждого из нас была бы направлена к достижению личной святости. Вот так, по большому счету, по гамбургскому.
Да, личная святость – это и есть направление воли ко Христу. Да. А это и есть направление ко Христу. Вы понимаете, друзья мои, заранее, вот как просто говорим, знать, где падать, подстелить соломы. Единственное, что нас может, кто нами руководит, это Христос. Что? Его воля, его нравственный строй. Как их воспринять в жизни своей, своей жизнью, своими усилиями, своим стремлением к нему, помня очень важное соображение – вот, которое, если его помнить, то нам поможет, вот, как бы сказать, устранит, может быть, многие девиации наших компасов. Бог один, и это один источник добра. Если я играю с вами в шахматы, я проиграю, вы выиграете. Мне будет огорчительно, а вам будет весело. Но это игра. На то она и игра. Игра – это та ситуация, как можно определить, когда одному может быть нанесен ущерб, а другому будет польза. Но жизнь в целом – это не игра. Если отсеять из нашей жизни все игровые ситуации, начиная от подкидного дурака и кончая, может быть, и коммерческой конкуренцией, которая тоже форма игры, если от этого все это отбросить, то получается, что добро едино, единонаправлено. И что я ощущаю, надо мне заменить на то, что я понимаю. Если я понимаю, осознаю, что такое слово будет вред, принесет человеку вред, принесет человеку зло, человеку и всему миру, всему мирозданию, значит, я этого не делаю. И наоборот, если я прихожу к выводу, что это надо сказать, потому что иначе будет хуже вред. Если я это утаю или скажу неправду, вред будет хуже. Мне, вам, ему, ей и всему мирозданию, потому что Бог один, значит, я должен сказать. Понимаете, что, в чем это здесь никакого софизма нет. Здесь я пытаюсь убрать субъективные ощущения. Если игра, ну, игра там в прятки, ладно, бог с ним. А если это не игра, то уже на ощущения полагаться нельзя, а только на рассуждение своего места, своего долга, своей обязанности перед лицом Спасителя.
Знаете, тут утешает только одна история. Был такой замечательный человек, и долго-долго ходил вместе со Спасителем. А потом раз и за одну ночь три раза наврал. Сказал, что не знает этого человека.
Да.
А потом стал тем камнем, на котором Господь воздвиг церковь свою.
Правильно.
Так что есть надежда.
Так не он один. Ведь все оставили его и бежали прочь. Заметьте, друзья мои, мы говорим об апостоле Петре. Все бежали, а он, Петр, пошел за ним. Все просто разбежались, и до тех пор, пока Спаситель не воскрес, и жены мироносицы не явились, и тот же самый Петр не засвидетельствовал, что да, гробница пуста. Вот они, и они где-то такое прятались там. А он, Петр, пошел за ним во двор архиерея. Он туда сунулся с риском для жизни. Вот если бы он бы не соврал, неизвестно, кстати, что было бы, неизвестно. Но вот он соврал, вот он так сделал. Да, есть очень, не просто это, как бы сказать, повод для оптимизма, а еще и такая народная, как бы, присказка небольшая, которая мне тоже нравится. «Тебе вручу ключи Царствия Небесного», говорит Спаситель, именно Петру. И на иконах его изображают с ключами. «Почему ему?» Присказка говорит о том, что если бы кому-нибудь другому дали, кто не был бы виноват в этой вот истории, то он бы запер бы Царствие Небесное и никого туда не пустил.
Интересно. Интересная реконструкция.
Ну, вот так. Это не потом, как это, меня не цитируйте.
Мы сейчас разговариваем всю программу и понимаем, что нет каких-то универсальных рецептов. То есть, может быть, вопрос о том, в каких ситуациях ложь возможна, простительна, а в каких нет. Сам вопрос о рассмотрении ситуаций, как вы говорите, видимо, нужно заменить вопросом, куда моя воля направлена. Она сейчас к Богу, ко Христу или нет? И это будет критерием и ответом на вопрос о лжи и, в общем-то, на другие вопросы о вот таких выборах.
Да, совершенно верно. Это и есть христианская жизнь. Это и есть христианская жизнь, дорогие друзья.
По поводу мелкой житейской лжи мне однажды одна прихожанка из нашего храма сказала так вот просто в таком обычном житейском разговоре по поводу проездного билета, вот, бесплатного проезда, который отменили во время пандемии для пенсионеров. Она говорит, ну что, да, вот я покупаю. Я, говорит, знаю, что многие наши вот пенсионерки ездят зайцем. Я, говорит, подумала, ну что, из-за этой ерунды потом в Царство Небесное не пустят.
Ну, в общем, отчасти правильно. А на другую этой... часть могут штрафануть. И так, что мало не покажется. Простите.
В общем, на этой оптимистической ноте наш сегодняшний разговор мы будем заканчивать. Спасибо огромное. Иеромонах Макарий Маркеш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии у микрофонов была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо всем, всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.